Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, Азаттык радиосунан 12-январь, бешенби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетте окутуучулук профессордук курамды шайлоодон улам келип чыккан нааразылык басыла элек. Чоо жай түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темага кайрылып, тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүнов менен маекти да сунуш кылабыз. Адегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарларын тааныштырат.
Трамп киберчабуулдардагы Орусиянын ролун мойнун алды. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп шаршембидеги алгачкы маалымат жыйынында киберчабуулдар тууралуу суроого жооп берип, хакердик аракеттердин артында Орусия турушу мүмкүндүгүн мойнун алды. Бирок ал киберчабуулдарды башка тараптар деле, Кытай деле жасаш ыктымалдыгын кошумчалады. Шайланган президент 90 күндүн ичинде киберчабуулдардан коргонуу планы иштелип чыгарын айтты. Ошондой эле электрондук каттар ачыкка чыгып кеткен Демократиялык партиянын улуттук комитетин жакшы коргоно алган жок деп айыптады. Нобель сыйлыгынын лауреаты Алексеевич орусиялык Пен борбордон чыкты. Адабият боюнча 2015-жылкы Нобель сыйлыгынын лауреаты белорусиялык жазуучу Светлана Алексеевич орусиялык Пен борбордон чыкканын жарыялады. Жазуучуну бул кадамга уюмдан журналист Сергей Пархоменконун четтетилиши түрткөнүн билдирди. Акыркы 2 күндүн ичинде Пен борбордон чыкканын орусиялык жазуучулар Борис Акунин менен Александр Иличевский, акын Лев Рубинштейн да жарыялады. Журналист Сергей Пархоменконун клубтан чыгарылганы 10 январда маалым болгон. Уюмдун жетекчилиги журналист чагымчылык менен алектенип келгени үчүн четтетилгенин түшүндүрдү. Пархоменко өзү уюмдан четтетилишин Эхо Москвы сайтына жарыяланган текстине байланыштуу болду деп эсептейт. Ал макалада Пен борбордун камакка алынган украиналык жазуучу жана сценарист Олег Цинцовту колдоодон баш тартканын сынга алган. Пен клуб адабият, сөз жана ой эркиндигин колдойт. 1921-жылы негизделген бул клуб жазуучулардын эл аралык коомун 100 ашуун өлкөдөгү 146 Пен борборлор аркылуу бириктирип келет. Грузия орус аскерлеринин Абхазиядагы чиркөөнү бузуп салышын айыптады. Грузиянын президенти жана өкмөтү Абхазияда 18-чи кылымга таандык чиркөөнүн жана көрүстөндүн орус аскерлери тарабынан жок кылынышын кескин айыпташты. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча, Орусиянын коопсуздук күчтөрү машыгуучу аянтын кеңейтип жаткандыгына байланыштуу Цебалда кыштагындагы жарым жартылай бузулган байыркы чиркөөнү жана ошол эле аймактагы көрүстөндү түрттүрүп салышкан. 10 январда Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили аскерлердин аракеттерин орус баскынчылары тарабынан атайын жасалган вандализм деп атап, эл аралык коомчулукту болгон окуяга көңүл бурууга чакырды. 2008-жылдын август айында болгон 5 күндүк Орусия-Грузия согушунан соң Москва жикчил Абхазия жана Түштүк Осетия аймактарынын түбөлсүздүгүн тааныган. Бул өз алдынчалык жарыялап алган чөлкөмдөрдү Орусиядан башка Никарагуа, Венесуэла жана Науру мамлекети гана тааныган. Тбилиси жана Батыш мамлекеттери аталган аймактарды Грузиянын бир бөлүгү катары санашат. Абхазия жана Түштүк Осетияда Орусиянын миңдей аскерлери жайгашкан. Тоңдо милиция кызматкери пара алган жеринен кармалды. Башкы прокуратура тарабынан Тоң райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерине кылмыш иши козголду. Ал жергиликтүү жарандан 50,000 сом пара талап кылганы үчүн айыпталууда. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча милиционер 10 январ күнү 50,000 сом өлчөмүндөгү акчаны алып жаткан жеринен кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына камалды. Мария Шарапова апрелде чоң тенниске кайтат. Дүйнөлүк теннис жылдызы Мария Шарапова кайрадан чоң спортко аралашат. Кызытма колдонгон үчүн 15 айга таймаштардан четтетилген Шарапова милдештерден четтетүү мөөнөтү аяктаганына байланыштуу апрель айында Германияда өтө турган Штутгарт таймашына катышат. Мындай маалымат милдештин расмий сайтында жарыяланды. Шарапова өзү социалдык баракчаларына күйөрмандары менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатам деп жазды. Ал Штутгарттагы милдеште 3 жолу жеңүүчү аталган. Чоң шлем турнирлеринин 5 жолку жеңүүчүсү 29 жаштагы Шарапова акыркы 10 жылда ден соолугуна байланыштуу Милдони деген дарыны ичип жүргөнүн моюнга алган. Ал дары тыюу салынган кызытмалардын тизмесине киргенин билбегенин ырастаган. Мындан улам эл аралык теннис федерациясынын допингге каршы комитетинин чечими менен Шарапова милдештерден 2 жылга четтетилген. Кийин спорт боюнча арбитраждык сот бул мөөнөттү 15 айга чейин кыскарткан. Акыркы жолу спортчу таймашка 2016-жылдын январь айында чыккан.
Соңгу жаңылыктарды Элиза Кененбаева сунуш кылды, уктуруубузду улантабыз. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттеги чуулуу фактыларды башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы текшерип жатат. Окуу жайда окуутуучулук профессорду курамды шайлоодон улам келип чыккан аразылык басыла элек. Каржылык мыйзам бузуу, коррупция боюнча дооматтар көп. Былтыр Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган жумушчу топ жагдайды иликтеп чыккан жана ректор Чынара Адамкулованын жоопкерчилиги кароо тууралуу өкмөт сунуш жөнөтүлгөн. Айрым парламент өкүлдөрү окуу жай жетекчисин жогорку бийликтеги таасирлүү аткаминерлер калкалап жатат деп айтып чыккан эле. Адамкулова жана билим берүү министри мындай дооматтарды негизсиз дешет. Улуттук университеттин абалы тууралуу кененирээк чоо жай түрмөгүндө сөз болмокчу. Берүүнү Эленора Бешенбек кызы даярдады.
Көптөн күткөн күн келип жетти. Биз азыр ушул Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректорлугуна шайлоо өткөрүү үчүн жалпы жамааттын чогулушун баштаган отурабыз.
Улуттук университетте соңку ректор шайлоо 2014 жылы октябрда өткөн. Окуу жай башчылыгы үчүн 15 адам атсалышкан. Бирок бул шайлоо талаш тартыштын чырдын башы болуп калды. Шайлоодо эң көп добуш алгандар деп Илимдер академиясынын вице-президенти Алтай Бөрүбаев, Кыргыз-Кытай институтунун директору Болот Токтобаев жана Кыргыз-Европа факультетинин деканы Чынар Адамкулу аныкталган жана үчөөнүн талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок жетиштүү добуш ала албаган бир катар талапкерлер шайлоо мыйзам бузуу менен коштолду деп айтып чыккан жана тынымсыз соттошуулар башталган. Ошентип окуу жай жарым жылдан ашык башчысыз турган. Азыркы ректор Чынар Адамкулованы дайындоо тууралуу ошол кезде өкмөт башчы Темир Сарыевдин буйругу 2015 жылдын 15 июнунда чыккан. Жаңы ректор ишин алгач окуу жайдагы өз алдынча иштеп келген институттарды жоюп, аларды факультеттерге айлантуу менен баштаган. Ректор Адамкулов азаттыктагы маегинде муну реформа деп атады.
Бизде 7 институт юридикалык лице болчу да. Ал 7 институт өзүнчө как это Ватикан государство в государстве. Ар бир институттун өзүнчө счету бар болчу. Ар бир институттун юрлицо болчу и юридическая регистрация в Минюсте. Анан кийин ар бир институттун өзүнүн директору болчу. Ал директор институттун хан, шах, падишах өз билгенде башкарчу да. Анан кийин институттар казначейство башчы эмес, анткени алардыкы акчанын баары контракттын акчасыда, бюджеттин акчасы жок деп алар казначейство башчы эмес, ал бюджетный кодекске башчы эмес, каалагандай болгон бюджетин өздөрү пайдаланчу да. Анан ошол эле убакта бюджетте иштеген мугалимдер, бюджетте иштеген кызматкерлердин айлыгы аларга салыштырганда эки эсе аз болчу. Бир университетте иштеп, бир имаратта иштеп, бирок мугалимдердин ошондой айлыктары айырмасы болгондо бюджеттин мугалимдери дайым эле нааразычылыгын билдирчү. Эки жылдан бери бюджетте иштеген мугалимдерди 6,5 000 айлыгы көбөйдү, а контрактта иштеген мугалимдер 4 000 көбөйдү. Мен келгенде жөнөкөй мугалимдер 6,5 000 айлык алыш экен, азыр 13 000 сом айлык алышат.
Айылчы Сарыбаев Улуттук университеттеги экономика жана финансы институтунун жетекчиси болгон. Ал структуралык өзгөрүүлөрдү мыйзамсыз деп атап келет.
Реформа деген сылтоо менен фактически антиреформа жүрүп кетти да. Институттардын баарын алардын акчасын бир колго токтоо деген сөз, ал бир кол менен акча жейли деген сөз да. Эч кимге баш ийбеген институттардын бири ошо биздики экономика жана финанс институту болгон. Баш ийбегенибиздин себеби биз эч кимге акча берчү эмеспиз. Ревизорлорго дагы текшерип келген күч органдарына дагы бир тыйын жылдырбай бул балдардын акчасы, ата эненин акчасы деп эч кимге эч эчтеке берчүчү эмеспиз. Мына ошол жакпай калып убагында. Анан кийин оптимизация деген сылтоо менен кассалардын баарын бириктирип бир колго өткөрүп, ата энелер берип аткан акчаны общий котелге салып, эч тиешеси жок мугалимдерге дагы ошол нерсенен айлык берүү аркылуу түзүлүп калган проблемаларды ошо контракт төлөгөн ата энелердин мойнуна жүктөө болчу да. Бул деген юридикалык жактан дагы, этикалык жактан дагы мыйзамга жатпаган нерсе.
Университеттеги дагы бир ири нааразылык окутуучулук профессорду курамды шайлоого байланыштуу тутанды. Шайлоо былтыр жайында өткөн жана тандоодон өтпөй калган университет өкүлдөрү ар кандай нааразылык акцияларды өткөргөн. Алардын арасында педагогика илимдеринин кандидаты Рахат Сулайманова дагы болгон.
Биздин мугалимдер боюнча жүргүзүлүп жаткан шайлоолор негизсиз деп эсептейбиз. Анткени бул жерде татыктуу инсандар канча жылдан бери өмүрүн арнап ушул университетке өзүнүн бүт бардык илимий потенциалын, жетекчилик жана башка окутуучулук ишмердүүлүгүн ушул жерге арнаган инсандар өтпөстөн, бүстүү деген адистер университеттеги өтпөстөн, баллы аз жана ошондой эле өзүнө ылайыктуу кишилерди өткөрүлүп жаткандыгы бизди абдан нааразы кылууда.
Шайлоодон өтпөй калгандардын арасында Улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков дагы бар. Ал шайлоо мыйзамсыз өттү деп эсептейт.
Окумуштуулар кеңеши биринчиден мыйзамсыз өткөн, экинчиден реорганизация болгондо бизде азыр 70-80% реорганизация болду да. Андай жерде эми болуш керек экен, шайлоо болбош керек экен 1 жылга чейин. Ама эске албай эле булар шайлоо өткөзгөн да. Анан үчүнчүдөн булар список менен өткөзгөн, тизме менен бул өтсүн бул өтпөсүн деп. Тизмеси да бар, бүтөмөлөрү бар, илимдин докторлору, профессорлорун атайын эле өткөзбөгө атпайбы, мен баш болуп өтпөй калып атпайм. Андай анан акмин кетиш керек деген депутаттык комиссиянын чечими чыккан шайлоонун жыйынтыгын. А булар болсо министрликтен дагы буларды колдоду да, жарым жартылай нарушение болгон жерди аткылайын дептин, калгандары кете берсин деп анан булар 5 жылдыкка түзүп тастаган. Булар договорчу келишимде түзүп салган да, бул да мыйзамсыз да.
Азаттык мындай дооматтар боюнча ректор Чынар Адамкулованын пикирине кызыкты. Ал окумуштуулар кеңеши мыйзамды түзүлгөн, мыйзамды иштеген деп негиздегенге аракет кылды.
Ар бир факультеттин мүчөсү бирге калды, анан кийин ученый совет Аева кички карманный ученый совет болуп калды деп мага ошондой доомат кылышты да. Бирок ошенткенде билим берүү министрлиги баягы 31 мамлекеттик университеттин ученый советин баарын текшерип көргөндө баарын да ошондой эле кабылда экен да ученый советтери. Эң эле көп биздики экен, 43 киши, калган университетте 30 киши, 15 киши, 20 киши экен. Анан кийин бизге койгон дооматы бизде жанагы административный состав эң эле көп десе, калган университетте 90%, 90%, 80% биздики, 50%, 60%, 70% бирдики административный состав деп.
Адамкулова ошол эле учурда шайлоого байланыштуу жол жоболордо карама каршылыктар бар экенин моюна алды. Мындан улам өкмөттүн жаңы токтому даярдалып жатканын маалымдады.
20 жылдан бери биринчи жолу шайлоо өткөзүп атты да мугалимдердин арасында. Биринчи жолу өткөзгөндө жанакы жобо боюнча эң эле көп ичинде коллизиялар бар экен да, бири бирине ылайыкташпагандай. Ошо жобо туура эмес түзүлгөн да. Эми азыр министерство баарын карап чыгып, кайрадан карап азыр өкмөткө жаңы токтом чыккан жатат.
Улуттук университеттеги шайлоого байланыштуу доомат арызданулар көбөйгөндө жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети жумушу топ түзгөн. Бул топ текшерүүдөн кийин былтыр жыл этегинде ректорду кызматтан алуу тууралуу өкмөткө сунуш берген. Айрым депутаттар Адамкулованы жогорку бийликтеги таасирлүү аткан минелер калкалап жатат деп да айтып чыгышкан. Азыр эми башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы университеттеги дооматтар каржылык мыйзам бузуулар боюнча фактыларды териштирип жатат. Коррупцияга байланыштуу былтыр жыл башында бир окуя катталган. Улуттук университеттин ошол кездеги проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчук 100 000 сом акчаны милиция кызматкерлерине пара катары банк эсебине которгон үчүн камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар окуу акысынан түшкөн 10 000 сомго чукул акчаны айлантып, каржылык мыйзам бузууну жабуу үчүн ушундай аракеттерге барган деп билдирген. Кызмат абалынан пайдаланган, пара берген деген беренелер менен соттолуп, айыппул төлөп бошогон Асанбеков азыр университетте иштеп жатканы белгилүү болду. Ректор Адамкулова ошол окуянын таржымалын учкай айтып берди жана мурунку проректордун азыр окутуучу катары иштеп жатканын мыйзамдуу деп атады.
Чындап келгенде биз ошол 290 000 сомду туура эмес перевод жасаптырбыз да. Ошондо болгон акчаны биз казначействого алып барып туруп, анан казначействодон ресторанга перевод жасасак анда туура болмок экен да. Эң кылган кылмышы ошо болду да. Биз ошол жылы новогодний корпоратив өткөзгөнбүз, анан кийин 700 кишини биздин мугалимдерди ресторан Ала Тоого алып барганбыз. Ошондо мугалимдерге кичине аздан акчусун деп банктагы акчаны ошону менен пайдаланалык дегенбиз да. Бирок жакшы кылалык десе жана как говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ошону туура эмес кылдыңар деп жанакы текшерген кишилер келип туруп бизди кызат да, анан кийин тиги бала алар менен сүйлөшөйүн, договорюсь деп ошондой жумушка айланып кетти да. Аны эмне себептен жумушка алдыңыз деп доомат коюп атышат да. Анда карап көрдүк да, жанакы трудовой кодекс боюнча, об образовании мыйзам боюнча тигинин статьясы туура келбейт экен да. Бирок административдүү жумушка алган жокпуз, баягы эле мугалим болуп иштеп жүргөнгө не полная ставка, по-моему, четверть ставки или жарым ставкага иштеп жүрөт да. Дагы доомат 3 комнат квартира жашап атат, университеттин квартира эми үчүн ошол квартираны ушул убакка чейин ээлеп турат деп. Ал квартираны проректор убагында убактылуу кишиге берилген. Отопительный сезон бүткөндөн кийин ошондой выселение болот экен. Бирок ага жилищная комиссиянын токтомун чыгардык, ага уведомление салдык, ушул отопительный сезон бүткөндөн кийин квартираны бошотуп бергиле деп.
Улуттук университеттеги соңку жагдай боюнча биз билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага кайрылдык. Ал ректор адам кулубунатымыздын колдойт деген сөздөрдү четке какты. Көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүсүнөн бүтүн мүнөн кийин кандайдыр бир чара көрүлөт деп ишендирди.
Билим берүү министрлик эч кимди коргогон жери жок. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, ага жараша тийиштүү чараларды көрүү боюнча өкмөткө биз сунуш беребиз. Анан айтып кете турган нерсе, бул эми бул конфликтте эки тарап бар да. Бир тарабы бул баягы сааттардын кыскарып, ошого байланыштуу 20 жылдан бери биринчи жолу ушул окуу жайында өткөрүлгөн конкурстан өтпөй калгандар. Бул деле эми чоң эле мындай топ болот да, азыр бир 20 чакты окутуучулар. Аны да эске алышыбыз керек. Бирок экинчи тарабы дагы бар. Азыркы иштеп жаткан университеттин коллективи, бул окутуучулар жамааты. Алардын негизги бөлүгү ошол конкурстан өткөндөр. Конкурстан өткөн окутуучулар менен азыркы күндө мына 5 жылга контракт түзүлгөн. Алар болсо азыркы ушул университеттин жетекчилигин колдойт. Өзүнчө бир комитет түзүшүптүр. Алар да бияка митингге чыгабыз деп келип, алар менен да жолугушуу. Биринчи тарап менен дагы жолугушуу, бир нече жолугушуулар болду. Ошондуктан бул конфликтти министрлик бир тарапты колдоп, экинчи тараптын укугун басмырлоого жол берди.
Ушул тушта улуттук университеттеги чыр чатак басыла элек. Өткөн аптада окуу жайдан жашап кийистери коррупциялык иштер боюнча жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап маалымат жыйын өткөрдү. Маалымат жыйында ректордун таламын талашкан адамдар ортосунда кайым айтышуу да орун алды.
Урматтуу журналисттер, биз бул азыркы учурда улуттук университеттин бийлигинин жетекчилигинин чындык менен күрөшүү жолун ушул жерден нак көрүп турасыңар да. Азыр баары кыйкырат, улуттук университетте оптимизация жана реформа жүрүп атат депчи. Мен айтып коем, улуттук университетте эмне гана болуп атат, бирок болгону оптимизация менен реформа болгон жок. Андан башка бүт нерсе болот.
Ушул тушта билим очогу болгон улуттук университеттин чыр чатактан башара албай жатканда кейигендер көп. Окуу жайдын мурунку ректору, мурунку билим берүү министри Шенгүл Болжурованын пикиринде. Азыркы ректор бир катар себептерден улам бүтүндөй окуу жайга сөзү, таасир өтүмдүү башчы боло албай жатат.
Бардык факультеттер же болсо институттар баш ийип жаңы жолго, жаңы университеттин жаңы абройун көтөрөт экен деген бир лидер болбой атат чындыгын айтканда. Чынар өзү жаман эмес, ИМОК-то иштеп жүргөндө көп жакшы нерселерди чыгарган. Чынаранын избирательный кампания туура эмес жүрүп калды да. Өкмөт дагы өтө резко киришти. Үчүнчү орунду алган киши 5-6 айдын ичинде анан араң тандалды. Же жаңы выборду жүргүзүш керек болчу коллективти тынчтандырыш үчүн. Же болбосо биринчи орунду алган кишиге өтө катуу талап коюп коллективти биригесиң, бириктирбесең жарым жылдан кийин кетесиң, же болбосо ошондой бир чечкиндүү бир маселелерди чечиш керек эле. Баягы баш аягы билинбеген эле согуш болуп атат.
Улуттук университеттеги талаш тартыштардын аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Ал арада ушул айдын этегинде факультеттердин декандарын шайлоо өтөт. Жана бул шайлоо азыркыдай абалда дагы жаңы жаңжалдарга жол ачышы ыктымал деген кооптонуу дагы бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялады. Өткөн жылы Кыргызстанда маданият жана тарых жылы жыйынтыкталган. Өткөн жылдагы тарыхый табылгалар, илимий иштер, иш чаралардагы айрым кемчиликтер жана башталган жылга багыттар тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Өчкүнөв менен маектешет.
Тарых жана маданият жылын кандай жыйынтыктадык деп ойлойсуз?
Албетте, тарых жана маданият бул абдан кең тема, мунун учугу эле жок, чексиз тема. Анан бир жылдын ичинде эле баардык маселени көтөрүп чечип салабыз деген ойдон албетте баарыбыз эле алыспыз, түшүнүп турабыз, көрүп турабыз. Бирок ошого карабастан бир жылдын ичинде бир менин оюмча бир 10 жылда, 20 жылда бүтпөгөн иштер деле бүтүп калды. Ушул жарлыктын өз убагында чыкканы абдан жакшы болду, туура болду. Себеби бул коомчулукка ушул тарыхтын жана маданияттын маанилүүгүн, анын бүгүнкү турмуштагы актуалдуулугун, коомду, мамлекетти бекемдөөдөгү анын ресурстарын пайдалануу маселесине келгенде ушул жерде абдан көп жакшы иштер аткарылды, сөздөр болду, көптөгөн илимий конференциялар болду. Мындан сырткары окуу жайларда, жогорку окуу жайларында абдан көп иш-чаралар жүрүп атты. Деги эле жалпы коомчулугубузда ушул колдоого аларлык абдан көп жакшы иштер аткарылды да ошон үчүн мен ойлойм, бир топ жылда аткарылбаган иштер ушул жылдары аткарылды. Маселен, ушул жерден баягы үркүндүн 100 жылдыгына туура келип калды. Бул ошол кайгылуу, кандуу окуялар жөнүндө абдан көп сөз болду, кенен болду, коомчулукта талаш тартыштар болду. Албетте, бул маселеге менин оюмча бүгүнкү күндө эле чек коюлган жок, ал келечектин иши. Бирок ошого карабастан жаңы документтер чыкты, китептер чыкты, айтылбаган ойлор, сөздөр айтылды, документалды фильмдер чыгып атат, дагы эле чыгып атат. Эми келечекте деле бул жаатта да иштер жүрүшү мүмкүн.
Мисалы, эгер элек менен элесек, утурумдук иш чараларды алып салсак, алардын ичине жана конференция, майрам, бир чогулуштар, же болбосо кандай бир конкурстарды алып салсак, ушул жылда биз кандай бир тарыхый калып кала турган бир изилдөөбү, же ушул жылы жазылып калды эле, ушул жылы иштелип калды эле, же курулуп калды эле деп кайсыларды атай кетет элеңиз? Мисалы, айрымдар
эми баягы ушул жылы жазылып калды, курулуп калды деп айтыш өтө кыйын, себеби бул жумуштар өтө оор, татаал болгондуктан бир жылдын ичинде аткарылышы мүмкүн эмес да.
Деги эле соңку
акыркы жылдары, мисалы, тарых жаатында чыгып аткан китептер бар, бир топ жакшы китептер бар, табылгалар бар. Мисалы, кытайлык кыргыз тарыхчысы Макеле Көмүрбайдын Борки кыргыз каганатына тиешелүү бир топ адамдардын аттарын алып чыкканы, бул дагы абдан чоң тарых илими үчүн чоң жаңылык. Албетте, ал тексттин өздөрүн баягы түп нускасында бериш керек. Башка Кытай изилдөөчүлөр да, синологтор да жакшылап окуп ошол адамдар 14-15 адамдын аты алып жүрөт. А буга чейинбиз деген ошо бар спектр алып сол да, 1-2-3 адамдын аттарын билчүбүз да. Ал эми бул жерде болсо 14-15 адамдын аты чыгып аткан биз үчүн абдан чоң табылга. Андан сырткары Воркел архивдик материалдар бир топ чыгып атышат. Алматыда, Москвадан, Ташкенттен, ан жагынан келип аткан материалдарды которуп чыгып атса, булардын баардыгы табылга болуп эсептелет. Андан кийин да бул талаа материалдар топтолду, бир топ археологиялык материалдар топтолду, этнографиялык материалдар, булардын баардыгы ушул коомчулукка жетип, бир топ менин оюмча бир жакшы иштер аткарылды деп айтсак болот. Андан сырткары албетте көп жылдан бери ишке ашпай, курулбай келе жаткан үркүн окуясына арналган чоң ата бейиттеги эстелик тургузулду. Бул дагы ушул жылы бүткөн иштердин катарына кирет. Өткөн жылы дагы болгон жанагы көчмөндөрдүн экинчи дүйнөлүк оюндары дагы ушул мезгилге туура келип атат. Ал жерде ушул кыргыздын тарыхы, маданияты, өткөнү, турмушу, келечеги ушунчалык абдан таасын көрсөтүлүп жакшы берилди да.
Башка тилдерде жеткиликтүү болду.
Албетте, бүткүл дүйнөгө жеткиликтүү болду.
Эң чоң пайдасы
оюндун пайдасы, андан дагы оюнду бул өзү абдан чоң көп функционалдуу көрүнүш да. Алдын тарбиялык мааниси, жаңы табылгалар болду, кээ бир жаңы унутулуп калган, тарыхтан чыгып кеткен оюндарды да алып чыгышты. Мисалы, таяк тартыш оюндары, бул оюндардын баардыгы унутулуп калган. Мисалы, фольклордук булактарда бирден экиден эле баягы сөз түрүн айтылып калган, бирок аны изилдеп отуруп таап чыккан
окумуштулар. Так элестетүү кыйын болду.
Албетте, бул эмне үчүн, эмне деген оюн деп ушул убакка чейин таң калышып карап ачпай, бирок ошондой оюндардында бир кезде бар экендиги жана бүгүнкү күндө жандандыруу маселесине келгенде абдан жакшы. Тарыхчылар бар экен, кызыккан эл бар экен, демек бүгүнкү күндө тарых абдан мындай бир маанилүү коомдук бир аң сезимди калыптандыра турган көрүнүш катары абдан чоң даражага жетти десем мен жаңылбаймын.
Айдарбай, үркүнгө кайра келсек, үркүндү биз жеткиликтүү 100 жылдыгын белгиледикпи? Деги эле өзү ушундай деп элестеткен белеңиз, 100 жылдыгын ушундай белгилет деп. Сиздин жекече субъективдүү пикириңизди окуйм.
Менин эми субъективдүү пикирим мындай, эми баягы ошол теманды эле анча мынча баягы кызыгып материал чогултуп издеп жүргөн адам катары, биринчиден, экинчиден ошол Ысык Көл аймагы, ошол мен өзүм төрөлүп чоңойгон аймак, ошол жерде ушул кандуу окуя кандай болгон биз бала кезден бери билебиз. Бала жерден ушул боор көтөргөндөн ушу кийинки мектепти бүткөнгө чейин эле ушул чоң ата чоң энелер, тай ата тайинелерибиздин зар какшап бийлеп отургандар, ушул үркүндө жоготкон өздөрүн жакындары, туугандар, биздин агалар, акелер, тайекелер, бир туугандар. Анан бул тема чынында эле дагы көп көп изилдөөлөр талап кыла турган тема. Анан быйыл өтүп кеткен жылы менин оюмча баягы толугу менен 100% ушул толугу менен баягы мен ушул канааттандыраалык деңгээлде өттү деп айта албаймын. Себеби саясий конъюнктура деген бар. Саясий конъюнктурага жараша бир топ ойлор акырына чейин айтылбай калды. Аларды баягы мамлекеттик эмес коомдук уюмдар, өтө баягы ашынган патриот, мекенчил адамдар айтып атышат, көтөрүп атышат. Бирок негизи ошону мамлекеттик деңгээлде көтөрүш албетте бул көп саясий, геополитикалык кырдаал менен байланыштуу болуп калды. Ошого жараша бизде кичине менин оюмча ошол бир тизгинди тарткандай болуп Анан бул чынында эле баягы чоң кыргын, абдан чоң кылмыш болгон ошол мезгилде Россия империясы тарабынан өзүнүн адамдарына, мисалы ошол Кыргызстан ошол Россия империясынын бир бөлүгү болгондон кийин өзүнүн адамдарына ошондой кылмыш жасаганда бул албетте ошол мезгилде балким кандайдыр бир деңгээлде баасын алыш керек болчу. А бирок ар убакта деле айтып чыккан адамдар болгон. Бирок менин оюмча ошонун 6-жылы күргүн темасы аягына чыгып мындай чекит коюлган жок. Менин оюмча көп чекит коюлуп калды да.
Жаш мындай жазмакерлерге, илимпоздорго түрткү берип.
Түрткү берди. Анан бирок мисалы менде Москва Ленинградтагы бир топ архивтерден мурда иштегенмин. 80-жылдары 90-жылдардын башында эстердин жашап турган мезгилинде. Ошол мезгилде мен мисалы Россиянын сырткы саясий архиви бар, архив внешней политики России деп коет, императорский архив деп коет, императордун өзүнүн өздүк архиви да. Ошол архивтин материалдары албетте Россия бүгүнкү архивтердин материалдарын бербейт. Бирок ошол архивтин материалдарында ошол жанагы кыргыздарды көтөрүүчүлөрдү жазалаган атайын жана жазалоочу отрядтардын арасында фотографтар болгон атайын. Ошол фотографтар баарын тартып, ар бир кадамды, ар бир баскан жерди тартышып, бүт бардыгын императордун өзүнө жана ошол өкмөткө деген отчет берип турушкан. Ошол материалдар албетте бул бүгүнкү күндө бизге кол жеткис. Бирок мен аларды көрүп калганмын. Ал материалдарды көргөндө албетте мындан да жаман.
Түшүнүктүү агай. Экөз сөз эң башталган жыл жөнүндө сөз кылсак, мына 2017-жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Кээ бирлер айтып атат, ушинтип ыйман, адеп, маданият деп мындай бириктирип салган туура эмес депчи. А кээ бир айтып атат, аябандай так жаш чыгарыптыр депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Менин деле пикирим ушул жарлыкты укканда бир чети сүйүндүм. Себеби чынында эле бул ушул маданият, тарбия, адеп акылак иштерине көп жылдардан бери бизге мындай бир системалуу түрдө көңүл бурулбай келгенде эстердин убагында калыптанып калган, ага чейинки өзүбүздүн салтты турмушта калыптанган жакшы жүрүм турум, нарктуу адеп акылактарыбызды, жакшы жактарын көп чынында эле баягы унутуп ала трансформация болду, башка мүнөзгө ээ болуп калды, жаңы турмуш, жаңы шарт дегендей ошого ылайыкташып кеткенде анан ошолордун ичинде дагы абдан көп терс көрүнүштөр бар. Мына ошол терс көрүнүштөрдү чынында эле бүгүнкү күндө биз деген өзүңүз айткандай жогоруда элеке салтты биз баардыгын тең өткөрүшүбүз керек, көрүшүбүз керек. 25 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик? Кандай жаңы муунду тарбиялай алдык? Бүгүнкү жаңы муун деген алар кимдер? Алардын көз караштары кандай? Идеологиялык ориентациясы кандай? Алардын билими кандай? Алардын ички дүйнөсү кандай? Биз билбейбиз. Биз баягы бала бакырабыз бар, окуу жайларда балдар менен аралашып жүрөбүз, сурап жүрөбүз. Бирок ушул балдар менен сүйлөшүп атып дагы ушундай бир ой кетет да, мен сүйлөп аткан нерсе ушул бала адекваттуу кабыл алып атабы? Же ошол баланын айтканын мен адекваттуу кабыл алып атамбы, түшүнүп атамбы? Мына ушул чоң проблема болуп калды. Муундардын ортосунда бири бирин түшүнүү абдан кыйын, татаалдашып баратат акыр. Анан эми президент деген ошол адепке, ыйманга басым кылып аткандан кийин биз ойлоп атабыз, ушул көбүнчө ушул адам менен адам ресурстар менен иштөө жагына басым кое элет болуш керек депчи. Бирок баары бир деле ошол маданият кайсы гана коомдо болбосун, ошол адеп, акылак бул жалпы албетте маданияттын бир айрыл ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошол тарых деле мисалы өткөн жылдагы жасалган иштердин баардыгы бүгүнкү жылга акыры мындай жалгашып оошуп ошол адепке, ыйманга чакыра турган, тарбиялай турган, жасай турган иштердин бир фундамент менталдуу теориялык практикалык негиздер болуп эсептелет да. Ошону колдонуш керек, пайдаланыш керек, ошону биз деген арыраак алып кетишибиз керек дагы. Мына ушул жагын алып караганда менимче көбүнчө ушул маданиятты, ушул тарбияга көбүнчө басым кылган, менин оюмча туура болот болуш керек деп, жана адеп, ыйман деп айтылган сөздөрдүн баардыгы жакшы. Албетте булардын баардыгын коомчулукка жакшылап чечмелешибиз керек. Биз эмнени аны ушул уюштуруп аткан демилгечтер айтып чыгыш керек. Ыйман деген эмне, адеп деген эмне, кандай адепчүлүктү биз деген тарбиялашыбыз керек. Анан баягы өзүбүздүн турмушта, тарыхыбызда болгон абдан жакшы нерселерден аразалашыбыз керек. Баатырлардын жакшы иштерин, жөнөкөй адамдардын жакшы жүрүм турумун, жакшы үй бүлөлөрдүн баягы жашоо маңызын ошолордан азалашыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул жакшы адам, могу жакшы үй бүлө, могу жакшы кыз, могу жакшы эже, могу жакшы ата, могулар жакшы карып келаткан биздин карыяларыбыз. Мына ушулардан тарбия, таалим алалык. Өтө деле баягы өлкөгө, элге мындай кеңири мамлекеттик масштабта тааныш эмес, бирок ошол өзүнүн айылында ушунчалык кадыр барктуу апалар, аталар бар, жаштар бар. ошол жаштар эмнеси менен кадыр барыптыр, эмне үчүн алардын сөзүн эл угат, эмне үчүн жаштар болобу, карылар болобу ошолорго баргысы келет, алар менен сүйлөшкүсү келет, алар өздөрүн адамдарды магниттей кылып тартып турат. Мына ошондой адамдарды таап, радиодо, телевиденияда ошолордун өрнөктүү өмүрүн даңазалап көрсөтүш керек да. Анан ошондо биз деген менин оюмча ушундай ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм да. Ошол бир ушундай бир багыты да.
Тарых илимдеринин доктору Айдарбек Көчкүнов менен кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов маектеште. Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүү.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Будем говорить о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Широдил Бактыгулов. В студии из Бишкека я, Жылдыз Ороспакова. Айбек Бишевич, президент Кыргызстана, был с визитом в Китае. Было проведено ряд встреч, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Расскажите, пожалуйста, об уровне отношений Кыргызстана и Китая на сегодняшний день.
Добрый день, Жылдыз. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, вот состоялся у нас рабочий визит нашего президента в Китайскую Народную Республику. Вот. Но говоря о наших двусторонних отношениях с Китайской Народной Республикой, они очень позитивные, есть очень хорошая динамика. Вот. И, скажем так, эта динамика, естественно, основываться на уровне тех доверительных отношений, которые существуют между главами наших государств, правительств. Вот, и в ушедшем 2016 году, значит, была встреча, очень такая знаковая, между руководителями наших государств, между нашим президентом и председателем Си Цзиньпинем в Ташкенте в рамках участия саммита ШОС в Ташкенте. Вот, после этого был официальный визит премьера Госсовета Китая, господина Ли Кэцяна, в ходе которого были двусторонние встречи с нашим премьер-министром. И был обсужден очень широкий круг вопросов. Вот, естественно, этот круг вопросов представляет из себя очень много компонентов. Это взаимодействие в политической сфере, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное. Вот, и в отношениях с Китайской Народной Республикой у нас очень позитивная динамика и очень большие ожидания. В частности, вот состоялся визит президента. В рамках этого визита состоялась встреча лидеров двух наших государств. И был обсужден самый широкий круг вопросов, начиная от взаимодействия в политической сфере, торгово-экономическое, просто взаимодействие в области обеспечения безопасности, вот, и, естественно, культурно-гуманитарное.
Но здесь следует добавить, что, например, в 2013 году сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем доведено до самого высшего уровня. Да? То есть был подписан договор о стратегическом партнерстве. То есть у Кыргызстана таких договоров не более 5. И вот Китай – это та страна, с которым у Кыргызстана отношения между странами возведены самый высокий ранг по дипломатическим меркам. Поэтому, да, мы понимаем прекрасно, что Китай – это, во-первых, большой сосед. Более 1000 километров – это наша общая линия границы, вот, которая нас разделяет с Китаем. Вот, у нас есть большие, например, не только моменты в историческом развитии сейчас независимого Кыргызстана, но мало кто знает, например, что битва, Талаская битва, так называемая, известная, там как раз-таки прото-кыргызы как раз выступали вместе с воинами из Китая, да, против арабов. Вот, то есть у нас история, она не только началась, история сотрудничества началась не только, например, с приобретения независимости Кыргызстана, она имеет дальние корни. Есть архивные документы о том, что китайский император, там дело в том, что тогда был китайский император один, но было несколько царств, да, вот, соответственно, они устанавливают дипломатические отношения с представителями кыргызских родов, кыргызских ханов. И, например, благодаря именно китайским источникам в 2003 году ООН принял резолюцию о том, чтобы объявить этот год, тот год, годом кыргызской государственности, 2200-летие кыргызской государственности. Но мы не говорим о том, что 2200 лет кыргызскому государству, но 2200 лет благодаря именно перепискам, дипломатическим перепискам, дипломатическим отношениям между Кыргызстаном и Китаем, вернее, имеется в виду теми территориями, которые теперь на современный Китай и Кыргызстан составляют, были вот как раз-таки признаны, и за это проголосовали большинство стран ООН.
Я хочу вернуться к визиту Алмазбека Атамбаева в Китай. Во время встречи с президентом Си Цзиньпинем он сказал, приведу цитату, «Наши двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического сотрудничества, что соответствует духу наших взаимоотношений». Какую роль играет Китай на сегодняшний день для Кыргызстана? Какой точки зрения сотрудничество с ним является стратегическим?
Ну, естественно, Кыргызстану в этом отношении, ну, я скажу так, очень повезло, потому что имеет такого динамичного развивающегося соседа вот, с очень таким хорошим промышленным, финансовым, экономическим развитием. Действительно, нам нужно использовать этот потенциал, тем более учитывая то, что, в принципе, у нас с Китайской Народной Республикой никаких политических противоречий нет. Естественно, те инициативы, вот, которые предлагает китайская сторона, это инициатива пояса шелкового пути. Вот, как вы знаете, есть это одна инициатива пояса шелкового пути, которая пролегает через страны Центральной Азии. И вторая там пояс морского шелкового пути, это по Юго-Восточной Азии. Вот это действительно та инициатива, которая направлена на улучшение, значит, транспортной связи, улучшение коммуникаций, развитие сотрудничества в области энергетики, добычи полезных ископаемых. И, естественно, мы очень положительно относимся к этой идее. Вот, есть у нас в разработке совместные проекты в рамках этой инициативы. Вот, и, как вы знаете, вот, будучи членом Таможенного союза, в 2015 году мы стали членом Таможенного союза, ну, естественно, у кого-то возникали вопросы относительно, может быть, каких-то ограничений, да, там, спада, допустим, уровня двустороннего товарооборота. Но были какие-то моменты, но хочу сказать, что у нас есть еще одна инициатива в рамках ЕАЭС Таможенного союза, это сопряжение. Значит, пояса шелкового пути с ЕАЭС. И как раз на данный момент вот в рамках ЕС, членом которого мы являемся, идет очень живое, очень плодотворное обсуждение проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕС и Китайской Народной Республики, которое предусматривает, вот, естественно, придание более, значит, оживленной динамики в области торгово-экономических отношений, значит, сотрудничество в области интеллектуальной собственности, там, по техническим параметрам и так далее. Вот, и я думаю, в принципе, в рамках даже ЕС вот, мы уже, так сказать, выходим уже на новый уровень взаимоотношений к членам Таможенного союза. Ну, не говоря о наших двусторонних отношениях с Китайской Народной Республикой.
Хорошо, спасибо. Шарадил Джумадилович, ну как же наши партнеры по ЕС относятся к такой возрастающей роли Китая в нашем регионе, ну и в частности в Кыргызстане?
Ну, вы знаете, есть, конечно, одна версия о том, что ЕС, в принципе, создавался как раз для противодействия Китаю. Да? Но если мы посмотрим те соглашения и заявления из уст президента Российской Федерации, президента Казахстана, в принципе, они выступают за сотрудничество с Китаем. Более того, те соглашения, которые подписаны по линии поставок энергоносителей между Россией и Китаем, как раз-таки свидетельствует о том, что Россия занимается диверсификацией своих поставок. Китай играет ключевую роль. Поэтому, да, те инициативы, которые есть, и договоренности, которые были достигнуты между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой, они остаются в силе, более того, работают. Да? И я просто хотел бы напомнить, что, например, при подписании договора о вступлении в ЕС, вернее, ряда договоров, там была сделана оговорка о том, что те обязательства, которые взяты, и те договоренности, которые есть между Кыргызстаном и Китаем, в принципе, они будут соблюдаться. То есть поставка, например, строительной техники и так далее, которая была предусмотрена до этого, она, в принципе, будет идти по нулевым ставкам, да, то есть те, которые по тем ставкам, которые существовали до вступления Кыргызстана в ЕС. И это, в принципе, как раз-таки показатель того, что и страны ЕС с пониманием относятся к тем особенностям сотрудничества, которые у нас есть на сегодняшний день. Это, в принципе, нормальная практика. Вот. То есть ЕС тоже не надо бояться, что это... многие считают, что это такая закостеневшая организация, работающая по командно-палачному принципу. Такого нет. Все достигается путем переговоров и так далее. И точно такие же переговоры есть между Китаем и Казахстаном. Более того, напомним, что существует два пункта перехода границы с созданием, например, зоны свободной торговли Харгос. Да? То есть она как бы идет вразрез с тем договоренностью, который есть в ЕС. Но опять-таки, эти особые условия есть, существуют. И, в принципе, люди, имеется в виду граждане Казахстана, которые занимаются бизнесом, да, они платят пошлины, но гражданин Казахстана, который для личного потребления, использования в быту, закупает товары народного потребления там, в Харгосе, в принципе, они не облагаются таможенными пошлинами.
В силу нашей истории все наши пути, железнодорожные, дорожные, они устремлены на север, ну, то есть в Москву, да, пока мы были в Советском
Союзе.
Подождите. И насколько строительство новой железной дороги станет ли это сокращением зависимости от наших северных партнеров?
А почему я говорю нет? Дело в том, что Великий Шелковый путь, он лежал как раз-таки восток-запад. Он не лежал там север-юг исключительно. Но за время как раз нахождения в составе Советского Союза, то да. Тут как бы и железнодорожная структура, дорожная структура строилась в соответствии с планами развития государства. Да? Вот. Но опять-таки с приобретением независимости, да, начинается развитие уже путей, вернее, возрождается те торговые пути, которые у нас существовали до вхождения Кыргызстана в состав Российской империи и, соответственно, до нахождения в составе Союза Социалистических Республик. Вот. Мы сейчас не говорим о том, что это хорошо или плохо. Для Кыргызстана это были, безусловно, плюсы, да, с тем, что мы получили независимость, получили свою собственную территорию и так далее. Нынешняя инфраструктура связана вот с нашим прошлым. Мы это нисколько не обеляем, но сотрудничество с Китаем – это наш сосед. Вот, это более 1000 километров общей границы. И было бы неразумно не использовать те возможности, которые у нас есть от такого соседства. Например, Таджикистан, никогда до этого не имевший пункта автомобильного перехода таджикско-китайской границы, 4 года тому назад, в принципе, построил такую дорогу при содействии китайских строителей. Да? То есть там тоже речь идет о том, чтобы выйти из транспортного тупика, в котором находится страна. И для нас, да, это есть еще одна возможность, чтобы не сколько через нас, чтобы эти дороги пошли, а с тем, чтобы мы имели возможность выхода через Китай, например, скажем, к Тихому океану, да, далее через Узбекистан, Иран, к Персидскому заливу и так далее. Вот, то есть в этом направлении она же работа идет, и причем это касается не только Китайской Народной Республики, такая же работа идет по линии Азиатского банка развития, это так называемый проект КАРЭК. Да? Там есть 6 транспортных коридоров, из них 2, 4, 5 транспортные коридоры. Они, в принципе, заходят в Кыргызстан и далее идут на Китай. То есть это даже без относительно известные инициативы «Один поезд, один путь». Да? То есть эти работы уже идут. Можно вспомнить старый проект «Трассика», вот, и так далее. Но он немножко в полузамороженном состоянии, но сейчас больше идет вот, опять-таки по линии Азиатского банка развития рассмотрение транспортных коридоров. И поэтому, да, мы все прекрасно понимаем, что дорога – это действительно вот, является дорогой жизни. Да? Это, во-первых, не только перемещение грузов, товаров, людей и так далее, но это и возможность развития страны. Это, опять же, возможность экспорта, импорта технологий, в первую очередь. Да? Это, опять же, перевозка не только к технологиям, еще прилагаются производственные линии и так далее. То есть здесь создаются возможности для того, чтобы Кыргызстан в том числе мог это использовать. Например, почему был такой феномен базаров Дордо и Карасу. Да? Это не от того, что мы были соседями, а это от того, что у нас была гибкая налоговая и таможенная политика. Да? Вот благодаря этому вот, мы стали как раз-таки лидерами в Центральной Азии. Не Казахстан, у которого тоже более 1000 километров границ, общей границы с Китаем. Не Россия, скажем, Дальний Восток, который тоже более 1200 километров границы с Китаем. Да? А именно Кыргызстан это стал. Да? Опять-таки благодаря тому, что мы смогли извлечь пользу, смогли предложить более лучшие условия для, опять же, наших собственных потребителей. И несмотря на то, что мы сейчас вступили в ЕС, в принципе, ожидаемое снижение товарооборота с Китаем не произошло. Да? Наоборот, благодаря тому, что у нас сложилась хорошая таможенная инфраструктура, логистика, то, что мы более гибкие, я имею в виду и сотрудники таможни, логисты, бизнес-компании и так далее, получается так, что растамаживать товары из Китая все-таки дешевле, выгоднее и оперативно на территории Кыргызстана, нежели, там, скажем, на территории Казахстана. Мне не хотелось бы что-то говорить в адрес там, коллег из других стран, но реальность такова, что бизнес выбирает там, где ему удобнее, где ему выгоднее работать. И пока Кыргызстан удерживает эту позицию.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток. Радио Свобода Европа. Радио Свобода». Мы говорим о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Ширадил Бахтыгулов. В студии из Бишкека я Джилдыз Ураспакова. Айбек Бишевич, вы можете продолжить.
Да, спасибо. Вот действительно, по нашим показателям, вот по нашим данным, объем товарооборота у нас в этом году вот на октябрь месяц составил порядка 1 300 000 000. Это без учета ноября и декабря. Ну, я, в принципе, уверен, где-то на 1,5 миллиарда.
На первое место вышел Китай, получается, по товару.
Да. И, в принципе, если сравнивать с 2015 годом, вот, конечно, были какие-то опасения, что в связи с вступлением таможенного союза у нас будут ограничения, там, если какой-то спад пойдет. В 2015 году у нас этот показатель был порядка 1 065 000 000. То есть, фактически, мы имеем 400 миллионов долларов плюс показатель. Вот Шарадил тоже правильно отметил, естественно, кроме благоприятных логистических услуг, которые представляет наша сторона, вот, в обработке грузов, в таможенном оформлении, вот, естественно, следующий этап – это, значит, обеспечение транзитного потенциала, значит, для Кыргызской Республики товаров как в Китае, так и из Китая. Как вы знаете, ЖД-транспорт считается одним из самых дешевых видов транспорта.
Айбек Бишевич, президент недавно говорил о том, что одним из главных вопросов визитов КНР являются переговоры по строительству железной дороги Китай-Иран через Кыргызстан. Этот вопрос он обсуждал с главой Узбекистана и Ирана. Продвигаются переговоры.
Переговоры идут, и действительно, наша страна придает этому проекту очень немалое значение, поскольку кроме получения транзитного потенциала, у нас еще вторая, так сказать, сторона этого вопроса, это обеспечение внутриреспубликанской связи, то есть обеспечение ЖД-сообщением. Вот переговоры идут, и, в принципе, я считаю, что в недалеком, так сказать, будущем, в ближайшее время, в принципе, стороны будут уже сближать свои позиции. Заинтересованность есть как нашей стороны, так и китайской стороны, ну, естественно, Республики Узбекистан. Значит, почему? Потому что это вот, открытие это железной дороги, ну, открывает очень большие перспективы. То есть мы уже становимся транзитной стороной именно в ЖД-сообщении. Вот раньше был только Казахстан, к примеру, вот для Узбекистана, там, для других стран Центральной Азии. Сейчас уже Кыргызстан при реализации этого проекта получает очень большие возможности транзитные.
То есть он остается для Китая тоже приоритетным? И он обязательно будет проходить через Кыргызстан? Либо есть еще другие варианты?
Нет, других вариантов нету.
Вот это жизнь, другие варианты есть. Через Казахстан они уже построены.
Они построены через Харгос, да, через, в прошлом году, в октябре месяце.
Кыргызстан – это более короткий путь, например, в Узбекистан, в Иран.
Фактически вот получается, есть. Допустим, в Иран, вот, если использовать казахский маршрут, то использовать наш маршрут, то есть тут нагрузка на ЖД-состав, это локомотивы, это трата лишнего топлива и все остальное. То есть экономия где-то по больше 1000 километров получается. То есть это тоже это деньги. Каждый километр – это деньги.
Конечно.
То есть именно в этой связи вот эта железная дорога будет играть очень большую роль. И второе, необходимо обратить внимание на то, что китайская сторона, значит, уделяет большое внимание развитию северо-западных регионов Китайской Народной Республики, в частности СУАР. И, естественно, СУАР рассматривается китайской стороной как ворота в Центральную Азию. И, естественно, развитию СУАРа уделяется внимание китайской стороной. С какой точки зрения это обеспечение, так сказать, торгово-экономических ворот Китайской Народной Республики через СУАР в страны Центральной Азии.
Но вот по железным дорогам, если позволите, я просто добавлю, есть такое наблюдение, что в принципе это зависит от бизнеса, будет он использовать железные дороги или нет. Например, первый поезд из Китая в Европу, в принципе, был запущен 3 года назад. Да? Вот. Но здесь, скажем так, была дорога, ну, образно говоря, в одну сторону. То есть грузы шли в Европу, но обратно шли порожником, да? То есть пустые вагоны, пустые контейнеры. И только осенью прошлого года первый эшелон вошел из Европы в Китай загруженным. Тоже вот показать того, как рентабельность будет смотреть. Если китайскому бизнесу будет интересно, например, торговать с Узбекистаном и с Ираном, тогда, безусловно, да. Эта дорога, она себя оправдает. То есть мы же понимаем прекрасно, что деньги придется возвращать, да? Кредитные деньги, в первую очередь. И это деньги из наших карманов. И, соответственно, если речь идет об этом, то эта дорога, она должна зарабатывать, приносить деньги. А это возможно только тогда, когда будет интересно, в первую очередь, бизнесменам. Да?
Угу. Ширадил, вот такой вопрос по поводу интереса китайского бизнеса к Кыргызстану. Сегодня была новость о том, что китайская корпорация намерена привлечь в зону сотрудничества в Кыргызстане компании с капиталом в 1 миллиард долларов. Да, там целая международная база огромная, привлечением ресурсов и больших денег. Также China Southern Airlines выражает интерес к созданию совместного предприятия с авиакомпанией Air Кыргызстан.
А нынешнее соглашение, нынешняя инициатива – это, в принципе, результат той политики, которая, в принципе, началась последние 7-8 лет тому назад. Соответственно, да, мы сегодня наблюдаем как раз результат этих действий. И то, что становится толчком, ну, мы же прекрасно понимаем, что, например, мы недооцениваем свою собственную страну. У нас, например, два международных аэропорта, а в той же Беларуси, например, один международный аэропорт. Да? Вот. Если мы посмотрим Ташкентский аэропорт, он, в принципе, тоже как бы международный, со статусом действительно международный. А, например, Андижан, Самарканд и так далее, они могут летать только в страны СНГ, да, к примеру. А в Кыргызстане, как мы прекрасно знаем, и Бишкек, и Ош вылетают, в принципе, и в Турцию и так далее. То есть у нас действительно два полноценных международных аэропорта. Вот. Также два аэропорта, например, в Казахстане, да, Астана, Алматы. Все, больше нету, несмотря на то, что и территории как бы несоизмеримы. То есть это опять же показывает, что, видите, у нас более такая активная динамика роста. Вот. И Китай, безусловно, когда он смотрит такие передвижки, он в первую очередь рассматривает это как перенос инвестиций, перенос производства в страну, где легко и удобно что-то производить. А мы же понимаем, что с учетом того, что большой такой тренд, глобальный же тренд, нету ни одной замкнутой страны сейчас, да. Соответственно, да, деньги, которые вкладывают сюда, они будут дальше работать, они будут приносить добавленную стоимость, да. То есть товары, произведенные в Кыргызстане на китайские деньги, будут, например, реализовываться на рынках СНГ, как минимум. Вот. А цель, конечно, стоит и Индия, и Иран. После снятия санкций Иран – это вообще огромный рынок. Да? Вот. Афганистан – более 70 миллионов емкость рынка, непаханное поле. Да?
Не отдадим ли мы таким образом Китаю сельскохозяйственную отрасль?
Владимир Шишинович, вот 1 декабря на своей традиционной пресс-конференции сказал замечательную вещь, когда один из журналистов задал вопрос, почему в Кыргызстане молочная продукция белорусского производства дешевле, чем кыргызстанская. Да? Ответ был прост, и, в принципе, с этим согласны многие экономисты в том числе. В Беларуси сохранилось крупнотоварное производство, да, сельскохозяйственное производство. В Кыргызстане этого нет. То есть первые где-то 15 лет независимости, ну, мы скажем так, занимались приватизацией и так далее, и на самом деле крупнотоварного сельскохозяйственного производства у нас сейчас нет. У нас есть мелкотоварное или натуральное производства, да, и поэтому, когда мы пытаемся сейчас что-то возродить, это практически сейчас очень сложно делать силами исключительно фермеров или ассоциаций, да, бизнес-ассоциаций. Да. Например, нет смысла покупать большой трактор, когда, например, у человека максимум там 10 гектаров земли. То есть и окупаемость трактора плохая, да, то есть и увеличиваются сроки, да.
Но это не рентабельно заниматься.
Абсолютно не рентабельно. Вот. И, например, когда если заходит Китай, то, во-первых, вы знаете, когда мы были, например, в Сиане, нам показывали производство такое же, как в Китае, вот это капельное орошение и так далее, да. Когда, например, арбузы, в общем-то, растут не в земле, а в подвешенном состоянии по трубочкам, получая воду и так далее, да. Это только один пример арбузов. Но сейчас Китай является одним из лидеров как раз-таки инноваций, инновационных технологий в сельском хозяйстве. И мне кажется, почему нет, если мы будем это использовать. Да, и видите, Синьцзян-Уйгурский автономный район, нам не нужен весь Китай. Нам хотя бы установить нормальные торговые отношения с УАРом, да, и это тот рынок, который готов потреблять, ну, скажем так, сотни тонн яблок, да, например, томат, пасты, яблочного сока, мяса и так далее, и так далее, и так далее. То есть спрос есть, но у нас нет предложения. Если мы не можем сами производить, вернее, мы можем производить, но имеющие условия нам не позволяют достичь таких объемов производства. Да? И если Китай готов вложить, то почему нет? Если также, скажем, американцы будут готовы вложить, немцы и так далее, мы только приветствуем. Но сейчас пока только есть интерес со стороны китайского бизнеса.
Кыргызстанцы часто опасаются китайской экспансии. Есть ли для этого основания? Насколько я знаю, Китай очень в плане соблюдения международного права ведет себя очень правильно.
Ну, я не знаю, насчет какой экспансии идет речь. Если еще идет речь насчет экономической экспансии, то сейчас в первую очередь мы рассматриваем это, значит, сотрудничество с Китайской Народной Республикой в плане, значит, увеличения, ну, укрепления благосостояния нашего населения, вот, укрепления нашей страны. Это в первую очередь зависит от его экономического положения, состояния. И, естественно, в этом отношении не воспользоваться, значит, помощью наших китайских партнеров, ну, будет довольно-таки очень глупо. Вот в этой связи вот я лично рассматриваю, что у нас перспективы двустороннего экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой очень большие. И этим надо пользоваться.
Да. Вы очень правильно заметили, Китай, пожалуй, это единственная страна, которая действительно следует нормам международного права, да, и она, ну, не нарушает их. И здесь надо просто напомнить, что благодаря тому, что между Кыргызстаном и Китаем решены все пограничные споры, Китай более не претендует, да, на какую-либо часть территории Кыргызстана. Если вы посмотрите карты, которые были, скажем, у китайских военных и так далее, географические карты, которые были до момента подписания этих договоров, то, ну, скажем так, половина Кыргызстана как бы считалась китайской территорией. И это то же самое относится и к Казахстану, Таджикистану, к Дальнему Востоку и так далее. Да? Вот. И в Китае тоже звучали обвинения о том, что кыргызам необоснованно отдали значительные участки территории. Да? Но, тем не менее, этот вопрос решен, этот вопрос закрыт, и, в принципе, Китай это уважает. Да? А что касается возможной экспансии, как бы, со стороны, мол, китайцы сюда понаедут и так далее. Но это, опять же, сказывается на собственный стереотип мышления, да. То есть за 80 лет советской власти мы привыкли смотреть на весь мир сквозь прицел автомата, да. То есть это были вероятные противники. Вот. И Китай был один из больших вероятных противников. Вот. Но теперь уже той страны нету, и нет тех отношений, которые ранее существовали между СССР и Китайской Народной Республикой. Но вот этот стереотип у нас остался. Вот. И здесь просто, видите, стереотипная часть, но она, вот почему, например, мы во время Второй мировой войны, Великая Отечественная война, воевали против немцев, да, Германии, но к ним относимся лучше, не боимся как захватчиков. Да? То же самое касается США и так далее. То есть это, опять же, наше собственное отношение, наше собственное восприятие мира и окружающих. Да? И Китай здесь, он, его не следует бояться. Да? Его надо просто понимать, что это за страна, и, соответственно, уметь работать с китайцами. То есть это отдельные люди, это отдельная культура, это страна-цивилизация. Да? Вот. И те нормы, которые, например, мы привыкли использовать по отношению друг к другу, там, гражданам Казахстана, России, США и так далее, они не работают в полной мере с Китаем, да? С китайцами. Вот. Мы их не понимаем, и они нас не понимают. И вот это непонимание приводит к тому, что мы начинаем бояться.
Вот я хотел бы еще дело добавить. Дело в том, что эти опасения относительно там экспансии, надо посмотреть и все-таки реально смотреть на вещи. Все-таки в первую очередь у нас опасность радикализации религиозной. Вот последние события, которые произошли в Турции, это теракты, это убийство, значит, российского руководителя, российского депредставительства и все остальные последующие действия показывают, что теракт на территории посольства КНР в Бишкеке. Вот эти все, вот эта цепь последовательных событий показывает, что у нас есть много вещей, да, которым мы должны уделять первоочередное внимание. Это борьба с радикализмом, с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом. И это именно та, одна из основных столпов, да, на которой строятся наши взаимоотношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой. Китайской Народной Республике не нужна дестабилизация. Не нужно, допустим, какие-то там, допустим, волнения, там, террористические акты вдоль своих границ. И в этом отношении вот я хочу сказать, что с Китайской Народной Республикой у нас идет очень такое хорошее взаимодействие, как на двустороннем уровне, так и в рамках таких организаций, как ШОС.
Кстати говоря, вот борьба с тремя злами, она стала в основу создания Шанхайской организации сотрудничества. Да. Это единственная площадка, где участвует, например, Узбекистан. Да? То есть в ОДКБ Узбекистана нет, приостановило свое членство. А в рамках ШОС есть и Китай, и Узбекистан. То есть это близкие соседи, и которые, в принципе, согласны с тем, что бороться как раз с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Да? То есть это вот действительно есть такие направления.
То есть Китай заинтересован в стабильном регионе?
Китай понимает, что стабильный регион – это и есть основа и мирного собственного развития своей собственной страны. И поэтому, да, он предпринимать все усилия. А Кыргызстан, понимаете, оказался зажат в так называемом треугольнике напряженности. У нас есть Ферганская долина, разделенная между Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. У нас есть горный Бадахшан между Таджикистаном и Афганистаном, и есть Синьцзян-Уйгурский автономный район. Да? То есть те теракты, которые были совершены, например, вот расстрел в новогоднюю ночь в Стамбульском клубе, да, говорят о том, что это, в принципе, мнение турецких властей склоняется о том, что это сделал человек, принадлежащий к уйгурской этнической группе. Да? Гражданство как бы выясняется. Вот, и тоже касается заказчиков, исполнителя теракта на территории китайского посольства в Бишкеке, да, то есть тот же заказ, тот же самый, уйгурский след, да, вот, и, то есть, очень серьезные такие тенденции у нас сейчас в стране идут, и здесь очень хорошо, что мы стоим единым фронтом не только с Китаем, но и с нашими ближними соседями, да, и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и Российская Федерация.
Спасибо большое.
Я просто хотел добавить еще раз, вот, действительно, то наше тесное взаимодействие с Китаем, наше, допустим, углубление, да, вот, допустим, в торговой экономической сфере, вот оно неразрывно связано с остальными направлениями сотрудничества, вот, как я обозначил, сотрудничество в области безопасности. То есть все эти компоненты должны идти вместе, рассматриваться вместе и решаться.
Спасибо большое. К сожалению, у нас не хватает времени все обсудить. Уважаемые радиослушатели, в эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы говорили о развитии кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас были директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Ширадил Бахтыгулов. В студии из Бишкека с вами была я, Жылдыз Оорусбаков.
Перекресток на радио Азаттык.